Карма наша достигла сегодня наивысшего накала. Владик Иванович Витисов с нами. Здравствуйте. Страшно рад видеть вас. О чем будем говорить сегодня?
Действительно, вопрос непростой. Mm-hmm. О чем мы будем говорить сегодня? Но вообще, по-моему, хуже всего нарушать традиции. У нас уже вроде бы складывается некая традиция затрагивать такие какие-то фундаментально глобальные такие большие мировоззренческие темы. Я рискну.
Риск дело благородное.
Да, риск дело благородное. Ну, правда, не всегда хорошо кончается, но я рискну. Я рискну сегодня вот затронуть такую тему, как поиск внеземных цивилизаций.
С детства любил фантастику, это прямо вот мое.
Ну, все-таки фантастика фантастикой. Это очень интересно всегда. Всегда талантливо написано. Ой, один солярис там чего стоит. Но вот тратятся большие деньги с эти.
В поиске внеземных цивилизаций?
Конечно.
А кто у нас их ищет, если говорить о России сегодня?
Нет, в России мало кто что ищет.
Хотя, мне кажется, в советские времена у нас была своя программа.
Своя программа была вдогонку американской. Сети, да, там Карл Саган, вот такие знаменитые фамилии. Но все-таки, ну, неважно, человечество тратит на это деньги. Ну, кто может себе позволить? Ну, американцы, ну, десятки миллионов долларов, там, 50 лет уже. История знаете какая? Как вообще начался этот проект? Ну, я не знаю, байка ли это или нет, но вроде рассказывают так, что была конференция в 61-м году в американском, в Гринбек, в штате, в Штатах, и вечером уже после конференции участники вдруг затеяли спор, имеет ли смысл использовать радиотелескопы и делать мощные радиотелескопы для того, чтобы искать какие-то сигналы, и потом интерпретировать их как некие сигналы, говорящие о том, что вот есть некое присутствие внеземных цивилизаций и разума. Ну, как это водится в научном... Все как в 9 дней одного года. Там есть замечательная сцена. По-моему, вычисляли тоннаж ракеты, которую надо запустить за пределы Солнечной системы. Но это примерно одно и то же. Кстати, и год, и время примерно одно и то же. Очень актуальная тогда тема. Романтики от науки. Ну, так вот. Понятно, что публика сразу разбилась на два лагеря. Оптимисты утверждали, что таких цивилизаций должно быть тысячи. Пессимисты говорили ни одной. И при этом они...
А вы к какому лагерю, в принципе, относитесь сами?
Если относитесь.
Да, тысяча или ни одной?
А вот я приведу... А давайте так. Давайте я приведу вас к некому... Я же все-таки рассказываю что-то.
Да, да, да.
Значит, я рассказываю что-то, что считаю интересным рассказать. А если человек рассказывает вот что-то, что считает интересным рассказать, значит, он в каком-то смысле с этим согласен.
Да, это
он
правда.
Может, конечно, возражать отчаянно. Но если уж он рассказывает, значит, он в каком-то смысле с этим согласен. Вот я вас приведу к этому, а там дальше решим, к какому лагерю я принадлежу. Договорились? Окей. Ну вот, и славились на Ферми. Парадокс Ферми называется. Ну, Ферми известный американский ученый итальянского происхождения, но он вообще итальянский ученый, конечно, и его фундаментальный вклад в теорию элементарных частиц, там, в квантовую механику раннего периода, конечно, совершенно потрясающий. Вот как-то почему-то тоже за обедом в Лос-Аламосе, он работал над атомным проектом, это 50 какой-то год, почему-то там все интересные разговоры происходят за таким столом, ну ладно. Значит, вот слышал коллег, которые с пылом доказывали, что должно быть очень много цивилизаций. Слышал, потом задумался и говорит, ну и где они? Вот с тех пор вот эта фраза, он задал единственный вопрос, ну и где они?
Он гений, да.
Да, и этого оказалось достаточно, чтобы эту фразу назвали парадоксом Ферми. И, так сказать, все пессимисты в этой части опирались на высказывание самого Ферми, мнение самого Ферми по этому поводу. Но в тот поздний вечер в баре в Гринбеке, в общем, спор был отчаянный. И в конце концов он уже за полночь завершился решением, что надо бы все-таки как-то оценить, исходя из каких-то хотя бы соображений, сколько же все-таки можно ожидать внеземных цивилизаций во Вселенной. На следующее утро Фрэнк Дрейк, по-моему, тогда, да, Дрейк, притащил формулу, будучи немцем. Это была такая чисто бухгалтерская формула, где он перемножил разные коэффициенты, ни смысла, ни значения которых никто определить не мог. Но поскольку там стояло произведение одной величины на другую, на третью, на четвертую, на пятую, то уже появился какой-то смысл в оценке, хотя самой оценки не было. Но разглядывая эту бухгалтерскую формулу, написанную с немецкой дотошностью, вот публика все-таки решила, что этого достаточно, чтобы признать, что цивилизаций им должно быть много. С этого началось сети. Американское правительство начало финансировать эту программу.
Вы сейчас подтвердили, почему ФАНО ликвидирует практически фундаментальную науку.
Ну как, ну это же, это разве можно это терпеть? Это
ну
же,
да.
Это же просто
вот,
невозможно.
Вот-вот. А американцы начали финансирование.
Да,
они прекратили
немедленно,
его.
Немедленно начали финансировать, да. Они, да, совершенно. Они потребовали, так сказать,
отдельная тема, почему, но начали.
Финансирование, там, окладов и прочих вещей для того, чтобы все это делать, да? Ну, неважно. Ну, американцы романтики же, по сути своей. Ну вот. Что дальше? Прошло 50 лет. Истрачены десятки миллионов долларов. Построены... Ну, это не целевые, конечно, деньги. Это в том числе. Эти исследования проводятся в комплексе самых разных вещей. Потому что понятно, что мощные радиотелескопы строят не только для того, чтобы искать... внеземные цивилизации.
Но ими разрешают пользоваться тем, кто ищет эти цивилизации, да?
В том числе.
Ага. Ну и детям интересно, чтобы прийти в науку.
Тоже интересно, да.
Вон фильм «Люди в черном».
Например. Реклама своего рода.
Да. Да, своего рода реклама. Ну вот. Сейчас компьютеры просто потрясающие. Значит, это система автоматизации обработки данных, расшифровки этих данных, выделение сигналов, там вот каких-то случайных, неслучайных, время от времени. На нашем телевидении, на телевидении, по телевизионном экране появляется вдруг сенсационное сообщение, что вот в некой последовательности сигналов обнаружена какая-то такая, ну, какая-то такая, ну что ли, упорядоченность.
Не дай бог найдем.
Да, которая, ну вот.
Нашел Колумб Америку, индейцы только были не очень рады.
Да, да, да.
Но это индейцы нашли Колумба, вот это была бы.
Но тем не менее, оптимизм падал, 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 к сегодняшнему дню, я думаю, пришло время пессимистов. И вот я, не так давно, ну буквально вот... можно сказать, на днях, наталкиваясь на статью тоже американца, Аксель Ковальда, который пытается уже научно доказать, обосновать, там так и написано, обоснование, так сказать, вот, парадокса Ферми, или почему не может быть много или вообще цивилизации, они внеземные цивилизации, если они существуют, то они в нашем контакте, контакт с ними невозможен. Довольно интересная логика, уже хорошая, научная. Ее можно разбирать. Кроме того, она опирается на одно такое очень фундаментальное, на такую очень фундаментальную вещь, которая, как там легко на самом деле понять, поразительным образом связывает проблему поиска внеземных цивилизаций и проблему предбиологической эволюции, казалось бы.
А то есть он имеет в виду, что если цивилизация, то это должна быть биологическая какая-нибудь цивилизация?
Нет, 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 нет. Вот это я хочу пояснить. Угу. Каким образом вдруг так оказалось, что проблема биологической, предбиологической эволюции, да и биологической тоже, на самом деле, проблема эволюции, она связана с проблемой поиска внеземных цивилизаций. А основа этой связи называется катастрофой ошибок. Вот, собственно, Кольт и писал о том, что катастрофа ошибок — это и есть та вещь, которая делает невозможный контакт с внеземными цивилизациями, удаленными на достаточно большое расстояние. Ну, на какое-то осмысленное расстояние. Я сейчас давайте изложу логику вот этого вывода.
А потом... Звездные войны вы сейчас торпедировали.
Их нет в этом рассуждении. В рассуждении Кольда звездных войн нет. Ну, хотя они подспудно там содержатся, но как бы причина не в этом. Катастрофа ошибок не из-за этого. Хотя понятно, что любая война — это есть цепь ошибок, как потом выясняется.
А заодно контакт цивилизации?
А заодно, может быть, и контакт цивилизации, да. Вот. Тем не менее, вот я сейчас эту логику и поясню. Логика мне нравится. Я бы не стал широкой аудитории рассказывать логику, если она бы мне просто не понравилась. Но он рассуждает вот как типичный англичанин, так очень фундаментально, рационально и основательно. Он говорит, ну вот представим себе, что нам... Ну, во-первых, представим себе, что не обязательно человек будет, так сказать, осваивать глубокие космические отдаленные пространства, потому что все-таки трудно обеспечить деятельность этого человека и так далее. Давайте будем думать так. Давайте будем те объекты, которые будет осваивать космическое пространство, удаляясь, стараясь удалиться как можно дальше и дальше, мы будем называть автоматами. В некотором обобщенном смысле. Ну, хорошо, это очень хорошо, потому что, в общем, человек — это тоже автомат. Ну, там, я понимаю реакцию целого ряда слушателей на это, но в математическом смысле я могу...
Креационисты с вами поспорят, а так, наверное, нормально.
Ну, креационисты, да, ну, а что, нормально? Да. Это им положено спорить при, да. Всякий раз при таких заявлениях. Это замечательная реакция, очень правильная.
Сподрили, сейчас это часть аудитории, да.
Да, очень правильная для них, кстати говоря. Вот. Ну, ладно, не будем сейчас сюда уходить. Ну, так вот. Значит, как вообще происходит завоевание пространства? Ну, естественный процесс завоевания пространства — колонизация. Что такое? Ну, это что такое колонизация? Это означает, что некое сообщество, но в нашем случае автоматов, вот, а углубляется в глубины космоса, находит там какие-то площадки, осваивается на этих площадках. Развивает, укрепляется там, строит там соответствующие базы. И потом на основе этого развивает, идет дальше. Находит новые площадки, осваивается там, закрепляется, строит базы, да, и идет дальше.
Ну, как колонизация, например, Северной Америки происходила.
Абсолютно, нет,
да?
Ну, вообще как
колонизация. Да.
Слово колонизация ровно это и подразумевает. Да. Только в данном случае что заменено? Слово «человек»? Да, заменено на слово «автомат». Ну, какая нам с вами разница? Мы настолько сейчас широко рассуждаем, что там человек это или автомат, это нам все равно. Но! И вот тут появляется первое «но». Для того, чтобы происходила колонизация степ-бай-степ, да, с освоением новых как бы площадок, с обоснованием на этих площадках, со строительством, как бы, используемых как баз для последующего завоевания, ну, не завоевания, а для последующего распространения, нужно, чтобы эти автоматы себя воспроизводили. Почему? Потому что колонизация, тем более больших пространств, мы же хотим улететь далеко, мы хотим улететь за пределы Солнечной системы, мы хотим покинуть нашу галактику, дотянуться до других галактик.
Но вот вы сейчас говорите о человечестве как о муравейнике. То есть каждый отдельный муравей, может быть, и не долетит, но человечество в целом может это сделать.
Но ведь каждая отдельная клетка не мыслит, как мыслите вы.
Ну, например, что значит в целом?
Вы понимаете, что я сказал?
Да.
Каждая отдельная клетка не мыслит так, как мыслит.
Но она не ощущает себя отдельностью какой-то.
Нет. Да. Лебедь, рак и щука — это человечество. Эрдоган, Путин, Обама. Какое человечество в целом?
Это другой вопрос. Нет,
договориться.
Просто речь идет о том, что для того, чтобы решать какие-то такие вещи, нужно выполнять новые функции. Новые функции делают более сложные системы. Вот ровно то, что не может делать клетка, но может делать человек.
Угу.
Вот это уже множество клеток, объединенных в некую систему. Ровно так и колонизация происходит. Каждый индивидуум не может выполнять те функции, которые выполняет вся колония в целом. А для того, чтобы решать такие вопросы, скажем, там, колонизации, распространения и так далее, нужно владеть такими функциями, которыми каждый индивидуум владеть не может, но система в целом проявляет эти функции и их обеспечивает. Кстати, чрезвычайно интересный вопрос, который касается, например, искусственного интеллекта или понимания того, а что такое мозг и как он работает. И этот вопрос... Ну, так, очевидно, я его задам. Понимаете, ну, вот сейчас мы можем описать достаточно сложные системы. Ну, тот же мозг мы можем описать. Мы знаем, сколько там нейронов, как они соединены, где какие части мозга, в какой части головы находятся. Мы знаем, как вообще происходит передача импульсов с одних нейронов на другие нейроны и так далее, и так далее, и так далее. Мы не очень понимаем, как мозг функционирует. Но это не страшно, мы, в конце концов, наверное, и с этим разберемся. Но есть один фундаментальный вопрос, на который я не знаю ответа. Может быть, зрители, то есть наши слушатели знают этот ответ. А вопрос вот какой. Вот представим себе, что у меня есть какой-то набор элементов, из которых я могу сделать систему. Что такое система? Это набор элементов со связями. Вот, собственно, и все. Любая система – это набор элементов со связями. И связи могут быть направленные, ненаправленные, но это уже детали, это не так важно. Вообще говоря, каждый элемент обладает неким набором функций. Значит, я элементы функции каждого элемента могу описать. И дам вам список. Элемент номер один выполняет такие функции, элемент номер два выполняет такие функции и так далее. Вот я перечислю все элементы с их функциями. Дальше я перечислю все связи между элементами. Ну, матрицу какую-нибудь задам, где, так сказать, там... ну, неважно сейчас, это матрица, не матрица. То есть я могу описать, какой элемент с каким элементом связан. Таким образом, дать полное описание системы в этом смысле я могу. А теперь представим себе, что я задаю следующий вопрос. Вот я эту систему описал не ту, которую наблюдаю, а ту, которую искусственно сделал. Вот это описание, это значит, что я ее искусственно сделал. Вот теперь спрашивается, а как ответить на вопрос, у этой системы есть функция системы или нет?
Только если создать ее, можно понять, есть или нет.
Нет.
Что такое функция системы?
Вот это то, что делает весь коллектив в целом. И более того, вопрос не только в том, вот я ее там подергал за что-то и смотрю, какой-то отклик произошел. Нет, дело-то не в этом. А вот я сделал архитектуру некоторую, определенный тип соединения, определенные элементы. Могу ли я из архитектуры системы, из самой структуры системы сделать вывод? Вот то, что мы говорим, топология связи. Сделать вывод, что система может обладать функцией, как система, или нет? Чрезвычайно интересный вопрос.
Видимо, нет.
А это не знаю. Очень да? Интересный вопрос, да. Наверное, могу. Могу.
Ну, раз вы так говорите.
Наверное, могу. Есть у меня один тайный ответ на этот вопрос, который я сейчас не буду озвучивать. Это лучше на научных семинарах мне об этом говорить. Но, так сказать, но вопрос очень интересный. То есть можно ли, глядя на архитектуру системы, сказать, обладает ли система какой-либо системной функцией или нет?
То есть для чего она вообще нужна?
Ну, может ли она для чего-то пригодиться? Как, есть ли в ней нечто большее, чем просто список функций, которые выполняет каждый элемент? Вот.
Да, запомнили. Да.
Запомнили. Хорошо, ладно, вернемся теперь к этому. Значит, вот система, мы, так сказать, движемся, мы пытаемся так сказать, освоить космические пространства. Вот, мы распространяемся, закрепляемся, строим базу, идем дальше. И вот мы упираемся в функцию воспроизведения. То есть это должны быть такие автоматы, которые способны к самовоспроизведению. Но тоже можно понять на обычном человеческом языке, потому что понятно, что если вы собираетесь, так сказать, в путешествие длительностью в 1000 лет, понятно, что вы должны каким-то образом создать условия для смены поколений. Правда? Здесь ровно та же самая логика. Тогда речь должна идти о так называемом самовоспроизводящемся автомате. Вот человек — это самовоспроизводящийся автомат. А вот если не человек, если зонд?
А вот сейчас есть такие самовоспроизводящиеся автоматы?
Математически есть, не математически нет.
Ну вот в природе, вот пока мы не создали такие. Человечество не создало ни одного. Не попробовал еще,
ну,
да? Че,
ну, природа, что, биология.
Да-да-да. А человек что-нибудь сделал?
Нет. Насколько я знаю, нет.
А почему? Потому что это нет необходимости или не умеет?
Нет, не умеет.
Не умеет?
Не умеет. Потому что это тоже функция системы. Это не функция автомата, это функция системы.
А почему это? Разве сложно, чтобы автомат... Ну, объяснить ему, что надо делать, и давать ему ресурсы, он будет более-менее...
Это в математике так. Это фон Нейман доказал, что сложность самовоспроизводящегося автомата... что самовоспроизводящийся автомат не сложнее обычного автомата. Ну, там на самом деле не сложнее, это очень тонкое понятие.
Это условно, сказано.
Да, это очень тонкое понятие. Но, в принципе, вы правы, действительно, потому что, ну, а что тут такого? Ну, взяли там какой-то, все ему дали, автомат, и пусть он делает себя самого.
Да, ну так кажется на первый взгляд.
А кто будет управлять этим автоматом?
А сам компьютер. Он не может сам?
Компьютер.
Да.
Значит, он должен делать и компьютер.
А это да.
Он должен перенести туда программу. Ну, там очень много чего. Но то, что это возможно, это да. Но это система невероятной сложности. Для нас пока, для нашего уровня. Для нашего уровня. Но, в принципе, это достижимо. Сейчас мы рассуждаем с точки зрения принципиальной достижимости того, что, о чем мы говорим. Да? Самовоспроизводящиеся автоматы. Они, в принципе, могут быть. Достижимо, да, достижимо. Наука разрешает, разрешает. Значит, когда-нибудь будет сделано. Даже если мы это не можем сделать, но мы же можем говорить о том, как какая-то иная, более развитая цивилизация распространяется в космическом пространстве с тем, чтобы достичь, например, Земли. Да.
И тут мы вернулись к Айзеку Азимову и фобии на тему роботов, на самом деле, которые заменят человечество во всех его ранних вещах.
Да,
ну, в очень примитивизированной форме,
абсолютно,
потому что сегодня другая техника.
Это тоже другой. Опасность. Да, потому что это совершенно другая ветвь. Не выпустим ли мы джина из бутылки?
Будут сидеть на этом месте две чешуйки ржавчины с микроэлементами и дискутировать.
И дискутировать, да.
Да, вот мы будем гулять, такие бездельники, не получая ни копейки.
Да, ну вот. И что же тогда? Так вот, оказывается, что вот тут-то и встает, как только мы начинаем говорить о самовоспроизведении, вот тут встает очень большая проблема. Потому что никакое самовоспроизведение невозможно без ошибок. Это исключено.
И таким образом довоспроизводится до того, что что-то будет совсем не работать.
Вот! Угу. Вы просто сейчас буквально сказали то, что сказал в своей статье Кольт.
А ведь время большое, ошибок. Да, 1000 лет.
Растянется, там, например, да, по времени,
и
да,
растянется. Будет очень много.
И вот он стал, учитывая этот фактор деградации, функциональной деградации за счет ошибок от поколения к поколению, попытался оценить, а на какую глубину вот методом колонизации можно, так сказать, проникнуть в глубины космоса. И оказалось...
Да. А оказалось, что новости сейчас... Новости. Заметьте, загипнотизирован.
Да. Сделаем паузу на новости. Я напоминаю, в гостях Владик Аветисов, доктор физико-математических наук. И возвращаемся в студию. У нас в гостях доктор физико-математических наук Владик Аветисов. Владик Иванесович, мы как-то вот так остановились... не договорив буквально одно слово.
Одно слово?
Да, самое интересное.
Два,
да,
на два.
Ну, мы почувствовали, что совсем мало осталось.
Да, 200 световых лет. И, ну, его оценка примерно 200 световых лет.
Но это немало.
Нет, это совсем немного.
Это... А докуда можно долететь за 200 световых лет? Из-за вот того, что мы знаем.
200 световых лет, по-моему, за нашу галактику нельзя вылететь.
А вот самая ближняя от нас звезда Альфа Центавра, она...
В Млечном Пути?
Ну да.
Ну да.
Это вот...
Ну я не помню сейчас эти расстояния, честно говоря, но астрономические.
Это, ну это вот примерно до туда или даже и до туда?
Нет.
Не доберемся.
Нет, не доберемся, конечно. Вот.
Но тогда смысл начинать.
Тут вопрос не в этом. Тут вопрос в том, что вот о чем говорит эта оценка. Она говорит вот о чем, что да, но это же не все, потому что, конечно, если есть ошибки от поколения к поколению в эти зонды, самовоспроизводящиеся автоматы, они ухудшают свое функциональное качество, в конце концов достигается критический уровень ошибок, и они перестают и какое-то поколение перестает функционировать.
Но
на этом все заканчивается.
Примерно вот 200 световых лет про
воспроизводство. Нет, это примерно 29 тысяч лет во времени. Ага. Ну, и двигаясь 29 тысяч лет во времени, ну, и двигаясь там со скоростью там, порядка 1/10 скорости света, вы уйдете там на расстояние порядка 200 световых лет, что очень немного.
Ну, вы колоссальные, на самом деле, называете величины, как кажется, так на первый взгляд. 29 тысяч лет. Вы представляете, что было на Земле 29 тысяч лет назад?
А что, собственно, было на Земле? А что поменялось за эти 29 тысяч лет? Одежда.
Да.
А что еще?
Ну, может быть, люди были не те, что нынче.
Ну, по-моему, ровно те. Евгений Янович, как вы думаете?
Как специалист.
Развожу руками.
Вот-вот.
Я предпочитаю воздержаться от утверждений.
29 тысяч лет не так много. А, так сказать...
Смотря для кого, конечно.
Ну да, ну, что такое, ну... То, с какой сноровкой и там охотились то, что мы называем первобытные люди, это просто поразительно.
Кроманьонцы уже были.
По-моему, да.
Неандертальцы еще были, все
да,
хорошо.
Да, так что, в общем, что там, ну да, ну не было машин.
Машин не было и 200 лет назад.
Машин не было и 200 лет назад, в конце концов. Угу. Ну, это, ладно, это все не так важно. Ну вот, итак, что дальше? Ну, тут есть еще одно ограничение. Дело в том, что поскольку у вас ухудшается функциональное состояние вот, самовоспроизводящихся автоматов, вы должны все больше и больше времени тратить на то, чтобы создать функционально полноценную колонию. И с тем, чтобы отправить ее дальше в космос, завоевывать новые и новые пространства. И вот эти два процесса, накопление ошибок, снижение темпа распространения,
экспансии,
да? Экспансии совершенно mm-hmm. правильно, оно в конце приводит к тому, что, как выясняется, существует некая абсолютная граница, дальше которой уже перейти невозможно. Ну, это примерно так, как Ахиллес догоняет черепаху, то есть сходящий.
Ну, и теоретически не может ее догнать, хотя на практике.
Да, да, ну, и хотя на практике, да, примерно, да. Ну, на самом деле, он теоретически ее догоняет, но я не буду сейчас на эту тему дискутировать. Ну, вот, что из этого дальше? Но, будучи англичанином, Коуль же не мог так оставить вообще это дело с этим заявлением. Он все-таки стал рассуждать на тему о том, а как все-таки можно сделать так, чтобы сделать такой очень совершенный автомат, который бы делал, самовоспроизводился без ошибок. Он провел некоторые оценки. И оказалось, что для этого нужно вложить совершенно гигантские средства. Ну, там экспоненциально они растут с тем, чтобы избавиться от ошибок. И то, на самом деле, от ошибок полностью избавиться нельзя.
Но это как вечный двигатель делать.
Это да, ну, примерно, да. То есть это есть некий предел, который существует, к которому можно стремиться, но который вы никогда не достигнете. Можете приближаться к нему, но никогда не достигнете. Ну вот. Из всего этого, конечно, что следовало? Из всего этого следовало, что вот появилась первая у нас работа, в научной литературе появилась первая работа, насколько, первая, во всяком случае, такая обстоятельная, которая, опираясь на то, что называется катастрофа ошибок, а я еще поговорю о катастрофе ошибок, приводя этот аргумент в качестве основного, делает вывод о том, что, вообще говоря, человечество, если и начнет осваивать какие-то пространства, то дальше собственной системы уйти не сможет. Это же касается как бы других цивилизаций. В этом смысле вряд ли мы сможем зафиксировать когда-либо в будущем знаки и символы, приходящие или посланные нам другими цивилизациями.
Утешает здесь две вещи. Первое. В свое время не выходили за пределы сплавов Геркулеса достаточно долго, да, Гибралтарского пролива, когда вышли, доползли до Британских островов и немножко вокруг Африки, и все, хотя плав средств вполне позволяли достичь чего угодно на другой стороне Атлантики, однако сколько ни плыли. Второе. Может, оно и к лучшему, потому что неизвестно, на что напоримся, и нет никаких доказательств того, что если вы находите внеземную цивилизацию, то вы для нее представляете какой угодно другой интерес, кроме как харчи. Живые консервы. Это в таком примитивном, конечно, восприятии, но тем не менее. А так кто знает? То есть, может быть, вполне себе и выйдем за пределы системы, но не исключено, что горько об этом пожалеем, если успеем.
Я согласен. Вот видите как. Значит, замечательно. С одной стороны, нам говорят, что мы, скорее всего, не выйдем за пределы системы. С другой стороны, нам говорят, что если даже и выйдем за пределы системы,
то рады не будем.
Ну, что, по-вашему, я должен для себя решить?
Что не надо
этим заниматься. Не надо никуда идти совершенно. Занимайся своими делами здесь.
Слушайте ваш полонез Огинского.
Да, слушайте ваш полонез. Да, совершенно правильно. Все-таки я хочу вернуться к катастрофе ошибок, потому что это довольно такая фундаментальная вещь. На первый взгляд кажется, что это довольно, так все легкомысленно, но, может быть, не очень весомо, но это довольно такая фундаментальная вещь. И с чем она как раз связана? Катастрофа ошибок оказывается чрезвычайно важной тогда, когда система сложная.
То есть для топора катастрофа ошибок не так страшна, как для более сложного инструмента.
Для компьютера.
Да, вероятность того, что если вы, так сказать, не очень твердо стоите на ногах, то вероятность того, что вы сделаете, тем не менее, хорошо топор, она достаточно высока.
Да. А лом еще выше.
Вот я бы так сформулировал это дело. Но когда перед вами сложная система, то вот тут уже небольшое число ошибок может привести просто к полной дисфункции системы. Ну, пожалуйста, вот этих примеров мы уже знаем сколько угодно. Тут мы уже несколько раз говорили и о наших неудачах в космосе. Я не имею в виду теперешних, а вообще, например,
в целом, да.
Да, или, например, о техногенных катастрофах, и так далее. Поскольку самопроизводящиеся автоматы — это устройство, по-видимому, большой сложности, то вот для них катастрофа ошибок становится чрезвычайно важным элементом. То есть порог ошибок оказывается очень высоким. Ну, в том смысле, что ошибок делать нельзя. Не можно, а наоборот, нельзя делать ошибок. Вот, кстати говоря, ровно такая же проблема возникает и в предбиологической эволюции. Потому что мы, обращаясь к предбиологической эволюции, сразу понимаем, что нам нужно каким-то образом объяснить появление достаточно сложных систем. Пусть молекулярных, это сейчас не важно. Но сложных систем, сложных по своим элементам, по конструкциям, по функционированию и так далее.
Но это мы можем отослать к одной из наших первых бесед.
Абсолютно правильно.
Да, вот там, и вот там молекулярные тоже... машины.
Да, молекулярные машины. И вот там тоже была такая мысль, что катастрофа ошибок, она в действительности требует того, чтобы сначала природа создала технологию точного манипулирования на молекулярном уровне, а потом уже с помощью этой технологии строила бы сложные элементы. Вот это и есть та самая катастрофа ошибок. Поскольку, но с другой стороны... А давайте посмотрим на историю человечества, развитие человечества ровно вот в смысле этой экспансии, которая изложена в Ковальдом в проблеме поиска внеземных цивилизаций.
Владик Иванович, да, наверное, нужно сделать паузу.
Вот новостники зайдут, да. Посмотрим.
Напоминаю, у нас в гостях Владик Аветисов, доктор физико-математических наук, и для ваших сообщений 5533 в начале слова «Вести».
Кайсана.
И возвращаемся в студию, Евгений Иванович. Ну, у нас тут очень много...
масса негативных примеров того, что такое встреча с другим видом или цивилизацией, ни одного позитивного.
Да, а вот еще у нас, мы когда задали вопрос, то сколько до Альфа-Центавра лететь, слушатели, которые часто бывают, видимо, там они нам написали. Ну вот смотрите, из Москвы лететь до Альфа-Центавра 80-х лет, из Санкт-Петербурга 4.36... А из Самары всего 4-3 световых года. То есть лучше из Самары лететь, если уж на Альфа-Центавра.
Да, лучше из Самары, значит, до Альфа-Центавра мы доберемся, там и погода лучше. Да.
Вот так вот. Такие у нас слушатели.
Да. Хорошо.
Погуглили.
И главное, такие разные, согласитесь, ошибка 8 или 4 световых года. Это
от Самары до Москвы тоже по-разному.
Ну, неважно, но порядок величин сохраняется.
Да, примерно понятно.
Порядок величин сохраняется. Поэтому, ну, оценка может там блуждать. Это не так. Я хочу повернуть немножко по-другому.
Да.
Вот эти рассуждения Кольда о том, что с процессом колонизации и что когда у вас меняется поколение за поколением, это же просто развитие, да? У вас происходит деградация.
А, вот в этом случае получается деградация.
Да, за счет, ну...
За счет ошибок.
За счет ошибок. Но ведь это же ровно это же можно отнести и к эволюции, например, человеческой цивилизации.
Но не видно, что хуже становится. Наоборот
да
же.
Ладно.
Наоборот же. Ну, если сравнить... Ну, вы имеете в виду, вот вначале это были какие-то бактерии, а сейчас он что? Человек ходит и мыслит. То есть развитие на лицо.
А вы уверены, что...
Вначале были бактерии?
Нет, не в этом дело. А вы уверены, что, тем не менее, это не есть деградация?
Надо четко определить критерии, чтобы ответить на этот
Согласен.
Вопрос.
Согласен. Это действительно так, но если, скажем, даже на этом этапе мы не просматриваем деградацию, а наоборот, как развитие, да, биосферы или цивилизации, вот, а наоборот, нам кажется, что мы развиваемся, то взяв эту логику оттуда, из этой статьи, да, и продолжив, так сказать, вот этот взгляд дальше, мы вроде должны прийти к тому, что рано или поздно вот все, что связано с человеком, станет такой сложной системой, что она естественным образом начнет деградировать и погибнет.
Угу. То есть и с нашей системой может такое произойти?
Уже с цивилизацией.
Да, с цивилизацией.
Да, и причем это может произойти раньше, чем мы проникнем глубоко в космос.
Но это, кстати, может стать стимулом для того, чтобы все-таки попытаться проникнуть.
О, может быть.
Ну, смертельная опасность. Вы в одной из передач говорили как раз-таки о том, что именно это нужно, чтобы толкнуть. Это такой пинок.
Нет, это замечательно. Я абсолютно в этом уверен. Конечно, правительство примет немедленное решение о выделении большого финансирования на развитие средств, так сказать, достижения дальнего космоса, но я не уверен, что это будет реализовано.
Ну, да. Разворуют по дороге.
Да, примерно. Ну ладно, вернемся к катастрофе ошибок. Вернемся к катастрофе все-таки ошибок и к биологии. Вот тут получается, да, мы остановились вот на чем. Мы остановились на том, что катастрофа ошибок, она становится чрезвычайно важной и важным элементом тогда, когда речь идет о эволюции сложных систем. И вот, но тут это не просто накопление ошибок. и как бы есть некий предельный переход. Вот это чрезвычайно важно понять. Это впервые показал Манфред Эйген, немецкий ученый, он дважды лауреат Нобелевской премии.
Это, наверное, не часто бывает, чтобы аж дважды.
Очень нечасто.
Точно.
Физико-химик. Где-то в 80-х годах, по-моему, в 87-м, я сейчас точно не помню. Вот. А он уже, он увлекся в то время проблемой предбиологической эволюции, понимая всю ее как бы сложность. Вот. И в одной из известных вот, гиперцикл Эйгена и так далее, но я сейчас говорю не об этом, а говорю о вот, катастрофе ошибок. Это его термин. Он ввел этот термин катастрофа ошибок. Значит, что он показал? Он показал вот следующее буквально. Вот представим себе, что вы что-то делаете с абсолютной точностью. Но результат стопроцентный. Теперь представим себе, что вы допускаете, уже допускаете маленькую ошибку. Тем не менее, с большой вероятностью вы будете делать изделие хорошо. Вы уменьшаете, еще чуть-чуть уменьшаете точность. То есть увеличиваете вероятность ошибки. Вы по-прежнему будете с большой вероятностью получать нужные изделия. Но сделав еще один маленький шаг в сторону уменьшения точности, вы уже не получите это изделие никогда.
То есть есть эта граница?
Не просто, обрушающая граница. Вот. Поэтому слово «катастрофа» было использовано. То есть есть поведение такое. Вот мы снижаем точность, и поведение такое. Сначала ничего не меняется, ну, почти
как
ничего не меняется.
Перевернутая парабола, да?
Парабола, ладно.
Ну, да, не важно.
Да, не важно. Значит, сначала ничего не меняется, а потом резко. Ступенькой резко падает до нуля. Это вот вероятность того, что вы это получите. Ступенькой резко. И чем сложнее система, тем резче это падение, и тем ближе это падение к абсолютной точности.
Это можно легко понять по семейной жизни. Ругайтесь. Пошел вон.
Ну, примерно так и есть. Называется критическое поведение. Или
да,
там...
да.
То есть вот, ну, в науке есть такая область, там, это теория критических явлений, когда как бы вот вы что-то делаете с системой, у вас слабые изменения, а потом вдруг раз, резко, и все, и система или ломается, или что-то с ней происходит такое крайне резкое и крайне сильное. Вот катастрофа ошибок, смысл катастрофы ошибок в этом. И оказывается, что вот эта граница, предельная граница допустимой ошибки, она порядка одной ошибки на всю систему.
Вот в случае вот нашего, да, вот
ну,
освоения
космоса? Да, вот... это везде, это не важно где. И в предбиологии, и вот в тех процессах, где ошибки, где речь идет о эволюции сложных систем, это первое. Второе, речь идет о самовоспроизведении этих сложных систем. И третье, речь идет о том, что у вас должен быть предел ошибок для того, чтобы это самовоспроизведение было реализовано.
Но это такая божественная точность должна быть.
Да, это примерно божественная
точность. То есть никаких шансов?
Никаких.
Ну как-то же жизнь-то зародилась.
Абсолютно правильно.
Значит, все-таки шанс есть.
И тогда получается, что с одной стороны, поговорив немного о поисках внеземной цивилизации, и поняв, что там на самом деле развитие вот этих сложных систем, которые будут потом в дальнейшем там, осваивать глубины космического пространства, мы столкнемся с проблемой точности их собственного самовоспроизведения. А с другой стороны... Уходя, так сказать, вглубь предбиологии, рассуждая о том, как же все-таки зарождались молекулярные системы, которые там каким-то образом усложнялись и затем превращались в такие системы, функции которых не очень сейчас даже воспринимаются и понимаются, тем не менее, мы тоже понимаем, что там катастрофа ошибок, поскольку речь о самовоспроизведении и точности сборки, там катастрофа ошибок тоже играет большую роль. Вот спрашивается, А что теперь? Катастрофа ошибок будет преследовать человечество от начала до конца? Ну, даже вообще биологический мир? Ведь освоение цивилизации связано с биологией. Я не думаю, что неживая природа, вот для нее существует такая постановка вопроса. Ну, не знаю. Ну, понятно, что астероиды летают, но это вроде...
Но это не освоение.
Не освоение, да, это не освоение. Вот. Получается, что для живой природы фундаментальными ограничениями, как с точки зрения появления и появления, эволюции и распространения, фундаментальное ограничение вытекает из одного и того же ограничения. А это, ну, то, что называется катастрофа ошибок. Вот из одного и того же, ну, что ли, явления. И особенность заключается в том, что это явление, оно носит такой характер, ну, критического поведения, когда мы немножко меняем условия, у нас ничего не происходит, но как только мы поменяем условия достаточно сильно с точки зрения катастрофы ошибок, а там все приближено просто буквально прижато к единице, вот, к точности, к абсолютной, просто прижато к абсолютной точности. Кстати, вот тоже интересная вещь. Для того, чтобы осваивать межпланетные пространства, нам нужно строить очень сложные системы. Для того, чтобы строить очень сложные системы, нам нужно отодвигать барьер ошибок. Это, ну, барьер ошибок. То есть вот тот барьер, за который мы... То есть нам нужно делать все точнее, точнее, точнее. А достижимо ли это?
Говорят, нет, ничего невозможного.
Вот нет, ну так не бывает. Вы же не можете достичь абсолютного нуля?
Приблизиться
к нему...
Вот мы с Емельяновичем не часто пробуем, может быть.
Приблизиться к нему можете, но достичь-то нет. То есть есть некие асимптотические ограничения. Вы можете приближаться, но все равно точно не... И там могут тоже возникнуть некие весьма сильные ограничения, связанные с тем, что развитие самой уже цивилизации будет останавливаться из-за невозможности преодоления неких барьеров точности при создании все более и более сложных систем. Вот такой вот статья вроде бы написана про поиск внеземных цивилизаций.
Но на самом деле затрагивает все.
Но затрагивает на самом деле чрезвычайно глубокие вещи мировоззренческие. Кто мы, что мы, куда мы движемся, чего мы хотим и так далее.
А все равно мы всегда движемся к накрытому столу, выпивая и закусывая квантум сатум. Возможно, в этом суть человеческой природы.
Да, спасибо большое, Владик Аванесович. Владик Витисов был у нас в гостях, доктор физико-математических наук. Всем спасибо, кто слушал.